Добрый вечер, 21 час и 5 минут в Москве. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Вот зачитался пришедшими на СМС, чуть не сказал на пейджер, нет никакого пейджера, на СМС сообщениями, адресованными на самом деле Евгению Киселеву. Граждане, желающие выругаться на Киселева, не посылайте во время его программы никаких СМСов. Он их не получает там. Их получаем мы тут, совсем в другом... На другом конце Москвы, можно сказать. Так что вся ваша желчь истекает напрасно. А вот что касается программы «Суть событий», это совсем другое дело. Вот сюда можно и нужно писать с помощью службы коротких текстовых сообщений в просторечии СМС на номер 7-985-970-45-45. Плюс 7-985-970-45-45. Вот, пожалуйста. Или можете воспользоваться нашим сайтом. Там тоже есть специальная возможность, предусмотрена вам для того, чтобы подавать сообщение, подавать голос сюда вот на экран передо мною. Система эта работает. Вот я уже вижу некоторые приходящие сообщения. Так что не упустите такой возможности. Ну и телефон через некоторое время у нас с вами заработает. 363-3659. 363-3659. Многоканальный телефон «Эхо Москвы», прямого эфира. Без всяких промежуточных фильтров или каких-нибудь там прослушек, отслушек, цензур и всякого прочего. Вы попадаете сюда в прямой эфир. Так что добро пожаловать. Я с удовольствием вас сюда в эфир выпущу. Ну вот, есть еще возможность, я хочу напомнить, чтобы вы не упускали ее, при желании задать вопрос за некоторое время до передачи, достаточно прийти для этого на наш сайт, и там есть для этого возможность. Я вот вижу ваши вопросы и как-то пытаюсь ориентироваться на них во время программы. Ну что же, я думаю, что из событий недели стоит отметить очередной, я бы сказал, виток укрепления и развития российско-украинских дружественных и добрососедских отношений. Вообще, я с некоторым изумлением наблюдаю, я бы сказал, за той запальчивостью, которая охватывает российских лидеров, людей вроде бы теперь уже опытных, вроде бы теперь уже привычных ко многому, так, владеющих более или менее собою. Так вот, вот этой странной запальчивости, которая охватывает их, когда речь заходит об Украине и Грузии в последнее время, крайне опрометчивые делаются заявления. И я думаю, что если имеют под собой хоть какие-то основания, а похоже, что имеют сообщения о том, что президент Путин в последние дни своего пребывания на этом посту заговорил по существу о том, что Украину можно бы и подтолкнуть, ну, суть его слов на самом деле именно такова, можно бы и подтолкнуть к дезинтеграции, и что при желании можно было бы воспользоваться тем, что Украина в значительной мере разобщена по некоторым важным политическим и, прежде всего, внешнеполитическим мотивом, что она тяготеет к разным, так сказать, центрам. Западная Украина чувствует себя частью Европы и очень стремится сделаться во всех смыслах частью европейского сообщества. Восточная Украина и северо-восточная часть Украины, прежде всего, обращена прежде всего к России и именно на связях с Россией, повседневных, таких рутинных, можно даже сказать, бытовых, хотя речь идет не только о быте, но и, скажем, об экономике прежде всего, строит свое существование. Вот, дескать, на этом вот как-то можно попробовать сыграть. Вообще Украина не вполне государство, вот она такой вот искусственно слепленный конгломерат из разрозненных элементов. Да еще и часть из них мы подарили. Кто мы, интересно? Кто эти мы, которые что-то такое дарили Украине? Где вот в нынешней российской власти те мы, которым Украина обязана, чем бы то ни было. Хотелось бы на самом деле все-таки призвать тех, кто делает такие заявления, ну, хотя бы какой-то минимальной рассудительности. Ну, знаете, простейшая политическая истина. Тот, кто живет в стеклянном доме, должен избавляться от привычки кидаться камнями. Когда мы говорим о разобщенности, когда мы говорим о слабости связи, когда мы говорим о разного рода трещинах экономических и политических, пролегающих по телу страны, мы должны говорить и о России тоже. Мы должны говорить о том, что Сибирь и Дальний Восток все слабее привязаны к европейской части и к Москве. Мы должны говорить о том, что Москва и Питер в значительной мере другая страна. Ну, это вполне естественная ситуация. Точно так же и Нью-Йорк не Америка, а Париж не Франция, а Лондон не Англия, а Рим не Италия и так далее. Да, огромный современный мегаполис, гигантский, богатый по определению город, всегда живет немножко иначе, чем вся остальная страна. Всегда существуют сложные отношения, одновременно и восхищение, и ненависти между жителями этой самой столицы и остальной страны. Всегда есть мотив зависти взаимной. Одни завидуют тем, кто живет в большом городе, и им, так сказать, все доступно, и у них большие перспективы, а другие завидуют тем, кто живут в провинциальном спокойствии и могут задуматься о чем-то важном и могут не тратить свою жизнь так щедро на всякую суету. В общем, много всякого возникает. Это нормально, это естественно. Но расслоение, которое существует в сегодняшней России, серьезное. И не думать о нем нельзя. И не понимать, что Россия, сегодняшняя Россия, довольно хрупкое образование, несмотря на всю свою замазанную нефтяной замазкой внешнюю такую, так скажем, надежность, это вещь довольно мнимая. Завтра, когда нефтяной дождь, золотой нефтяной дождь, иссякнет или, во всяком случае, оскудеет, или хотя бы когда эти нефтяные доходы станут расти не так быстро, а я хочу обратить ваше внимание, что на этой неделе, например, были дни, когда цена барреля нефти росла за день почти на $5. При нынешних ценах это 0,5%, это ничего особенного. Но это, между прочим, по гайдаровским временам в 1,5 раза. Вот было такое время, когда баррель нефти стоил $10. А сегодня он на $5 в день прирастает. Можете себе представить, что бы было, скажем, вот в каком-нибудь 92-м году, предположим, если бы в один день баррель нефти вырос бы на $5, на те же самые $5, как бы это выглядело, какой бы невероятный шок испытала мировая экономика и российская экономика тоже. Ну, я говорю о совершенно фантастических вещах, но просто чтобы представить себе как бы масштаб различий тех экономических условий, в которых существует нынешняя Россия и тогдашняя, и эти различия не заработаны российской экономикой. Они, в общем, достались даром, более или менее. Они, так сказать, дар судьбы. Вот в этих обстоятельствах, мне кажется, надо быть аккуратнее и провоцировать наших соседей к еще более резким и еще более торопливым движениям в направлении от России, мне кажется, все-таки не стоило бы, несмотря ни на какую запальчивость. Даже если не получается, даже если раздражает то, что на протяжении последних нескольких лет две страны, два российских соседа демонстрируют упор свое собственное «я» и демонстрирует некоторое своеволие, ну, надо уметь каким-то образом справляться. сеть. Под словом «мы», подсказывает мне Лида, подразумевался последний даритель. Это Хрущев, который подарил Украине Крым. Ну, Лида, я вообще это понял, признаться. Вот, ну, на это моего образования вполне, пожалуй, хватает. Но я просто хотел бы обратить ваше внимание, что те, кто, как вы выразились, дарили Крым, хотя на самом деле это очень упрощенная картина того, что произошло, это чрезвычайно примитивное понимание тех взаимоотношений, которые сложились между частями Советского Союза в ту пору, когда происходил вот этот вот такой более или менее свободный волюнтаристский обмен территориями, тогда это было абсолютно нормально, абсолютно естественно. Сегодня совершенно не нужно сравнивать нынешнюю ситуацию столь. Так вот, все, что я хотел сказать, это то, что неправильно говорить «мы» в этой ситуации. Люди, которые сегодня руководят Россией, не принимали участие в тех событиях и не предполагали ни в те времена, ни в более поздние, что когда-нибудь у них появится возможность каким-то образом на них повлиять. Чем, на ваш взгляд, вызвана спешка со вступлением Путина в «Единую Россию», спрашивает у меня Александр. Да, это тоже сюжет довольно яркий. Ну, вы знаете, Александр, я не вижу никакой особенной спешки, пожалуй. Мне кажется, что это одна из линий, которая разрабатывалась на протяжении последних нескольких лет. Строительство в России однопартийной системы, создание параллельного механизма власти, вот этой вот второй властной вертикали, на самом деле, сколько бы ни говорили о том, что вот в России власть выстраивается по некой единой вертикали, она не едина, потому что есть конституционные административные органы, которые управляют страной, а рядом с ними строится дублирующая система, очень громоздкая, очень неэффективная, страшно дорогая, распыляющая, разворовывающая колоссальное количество денег, достаточно посмотреть на то, как устроены разного рода рекламные кампании перед всякими выборами, которые ведет вот эта единственная правящая партия. Видно, до какой степени расточительно и бессмысленно это делается. Так вот, схема эта существует достаточно давно, и понятно, что она оставалась в резерве, и понятно, что при всяком решительном повороте событий люди, которые формируют президентскую политику, сегодня задумывались над тем, а как они могут использовать вот этот имеющийся в их распоряжении инструмент. И сегодня, когда, что бы ни говорили, все равно люди в Кремле не только проводят время за войнами между собой, я имею в виду разного рода околопрезидентских чиновников, но и строят все более и более серьезные такие оборонительные сооружения в надежде гарантировать превосходство той или иной партии, тех, кто группируется сегодня возле президента Путина, и тех, кто ставит на самостоятельное политическое будущее нового президента Медведева. А, несомненно, люди есть и такие, и сякие, сколько бы чиновники кремлевские не пытались изображать нам свою такую благостную расслабленность. На самом деле борьба идет достаточно жестокая. И разделение вот по этим группам идет довольно активное. Так вот, частью этого движения является, несомненно, и вся вот эта вот, я бы сказал, чехарда вокруг партии и вокруг важного партийного поста. Потому что действительно сегодня это мог бы быть довольно эффективный, довольно мощный дополнительный инструмент. Просто существует развитая иерархия, развитая инфраструктура, которая, конечно, развалится в тот момент, когда прекратится государственное финансирование ее. Но пока оно есть, и пока каналы этого государственного финансирования не перекрыты, есть достаточное количество людей, на которых та или иная группировка привластная, захватившая этот инструмент, могла бы опереться. Так что мы еще увидим довольно много вокруг этого партийного сюжета, довольно много всякой такой аппаратной политической возни. Ну, знаете, давайте попробуем воспользоваться телефоном. Мне кажется, что ничто не мешает нам с вами поговорить напрямую. 363-3659 – это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Я вижу, все работает, все нормально. Собственно, линии все уже заняты. Но я не советую вам висеть на телефоне заранее. Вот сейчас набирайте, самое время. 363-3659 – основные события недели. Вы их хорошо помните. Резкие высказывания российских лидеров по поводу украинской и грузинской ситуации, по поводу предстоящего развития взаимоотношений двух этих традиционных союзников России и ее географических соседей с НАТО. Еще один сюжет – это довольно загадочная и довольно напряженная история с бизнесменом Виктором Бутом, который по-прежнему содержится под стражей в Таиланде, несмотря на то, что вроде бы к нему формально у Таиланда, у таиландской стороны нет никаких претензий, но понятно, что таиландские власти ждут здесь разрешения ситуации, разрешения спора между российскими и американскими властями, спора, идущего под спудом, так сказать, под ковром, о выдаче этого человека, достаточно широко, что ни говори, известного в мировой индустрии торговли оружием, хотя сам он отрицает свою причастность к этой индустрии. Но, тем не менее, как-то вот так складывается, что его имя все время упоминают именно в этой связи, а оправдания, которые звучат из уст его самого, из уст его брата, из уст его адвоката, они выглядят довольно сбивчивыми, я сказал бы. Как-то, ну, не очень убедительно звучат слова о том, что на самом деле никакого отношения к торговле оружием Бут не имеет. А если имеет, то ничего плохого в этом нет. Вот примерно так это можно переложить, пересказать. На мой взгляд, это довольно примитивная схема такой вот защиты и самооправдания, которая здесь избрана. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Звонится в прямой эфир «Эхо Москвы». Как вы сейчас увидите, проще простого. Ну вот, например. Алло. Алло.
Здравствуйте,
Сергей. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Меня зовут Василий, я звоню из Москвы.
Да, Василий, здравствуйте.
Я вам хотел сказать, не кажется вам, что достаточно комично, что Хрущев, украинец, поспособствовал передаче Крыму в Украине, а грузин Сталин передал Абхазию Грузии?
Да послушайте, давайте мы все-таки с вами не будем как-то повторять эти странные пропагандистские штампы. Ну что такое передача Крыма Украине? Ну, одновременно с этим кусок шоссе передавался от Ивановской области к Костромской. А кусок прибрежной полосы Волги передавался от Костромской области к Ярославской. Ну, были, выражаясь современным языком, субъекты Советского Союза. Ну, не существовало никакого представления о том...
Но это были автономные области, все-таки.
Ну, хорошо, но до какой степени они были автономны? Но почему во всем другом они не были автономны? Почему в своем подчинении ЦК КПСС никакой автономии не было? Почему в размещении ядерного оружия никакой автономии не было? Почему в экономической политике они были полностью зависимы друг от друга, и огромное количество этих, большинство этих республик были, их экономики устроены таким образом, что в одиночку они выжить просто не могли, поскольку эти экономики были перекошены. В одной производили помидоры, а в другой производили металлорежущие станки. В результате как-то в одной была промышленность, а в другой сельское хозяйство. Вот ни в чем автономии не было. А почему-то Крымом нужно владеть отдельно. Ну, мы же с вами как-то взрослые разумные люди. Мы же прекрасно понимаем цену вот этой отдельности Советской Украины от Советской России. Правда ведь? Зачем же повторять эти штампы, а, Василий? Как вы думаете? Мне кажется, это несерьезно. Мне кажется, что надо бы оставить разного рода националистам такую риторику. Она, в общем, поверхностная.
Мне кажется, пустая. В первую очередь националисты как раз Саакашвили и Ющенко. Я думаю, что мы в начале прихода к власти ничем их не провоцировали.
Ну, вы знаете, сегодня они, будучи лидерами действительно независимых государств, имеют право, ну, в политическом смысле, быть националистами. Я к национализму как...
Но не оскорбляя Россию, я думаю.
Ну, я что-то не вижу, например, в том, что делает Ющенко. Я как-то не замечаю оскорбления России. Вы можете привести какие-нибудь примеры этих оскорблений, например, вот таких инициативных его заявлений, унижающих достоинства российского государства. Я
по поводу Ющенко, наверное, на вскидку не вспомню. По поводу Саакашвили, если вы помните, в первые свои шаги он начал именно...
Да нет, вы знаете, я присутствовал при его первых шагах. Так как-то получилось. Я хочу вам напомнить, что самый первый визит Саакашвили был в Москву. И я участвовал, может быть, в самом первом большом разговоре. Ну, тут я вам не напоминаю, вы не можете об этом знать, я об этом просто говорю, что я участвовал, так получилось, вместе с довольно большой группой российских журналистов, может быть, в самом первом большом разговоре Саакашвили с, ну, вот таким российским журналистским клубом. Я не заметил в нем абсолютно никакой тогда агрессивности. Он, наоборот, был полон каких-то довольно сладких иллюзий по этому поводу. Уже сейчас все наладим, сейчас все, что наворотил Шеварнадзе, исправим, сейчас начнем с чистого листа, сейчас, так сказать, на основе какого-то взаимного уважения. Его же немедленно начали ставить на место. Я хочу вам это напомнить. Причем в этом было, что удивительно, очень много личного. Вот что странно. Ведь тогда же не зря возникло огромное количество анекдотов по поводу того, таких политических анекдотов, так сказать, в старом смысле этого слова, что вот взаимоотношения, скажем, между лидерами Украины и России, они очень зависят от того, кто из них выше ростом, у кого лучше фигура, кого девушки больше любят, кто лучше говорит по-английски. Как-то очень много было каких-то в этом во всем каких-то пацанских штучек. Вот такие какие-то два петуха, которые, так сказать, расстегивая воротник рубашки и сдергивая галстук, и убирая в карман очки и часы, знаете, как бывает, как-то перед потасовкой. Вот так это все выглядело. По-моему, это особенно нелепо выглядело с точки зрения российского руководства. Все-таки большой, сильной страны, которая вполне могла себе позволить не зарабатывать дешевого международного авторитета себе таким образом. Это все происходило на наших глазах. Мы просто забываем об этом, Василий. Вот что я хочу вам сказать.
Ну, может быть. Спасибо, Сергей.
Спасибо вам. 363-3659. Это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». 363-3659. У нас, наверное, есть время на еще один короткий звонок. Итак, что же мы выберем? Ну, например, вот такую линию. Да, я слушаю вас. Алло. Алло.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Это Ольга из Екатеринбурга.
Да, Ольга.
Я бы хотела вас попросить прокомментировать ситуацию, которая происходит в Минобороны. Скажите, пожалуйста.
А вас, Ольга, почему это интересует?
Вот меня. Я просто прочитала последнюю статью в журнале New Times о том, что наш министр Сердюков распродает вот землю, которая принадлежит училищам, а училища закрываются, самые лучшие училища в стране. И люди, которые там работают, остаются без работы, профессора и доктора наук.
Ну, вы знаете, главная проблема с сердюковскими реформами заключается, я бы сказал, в их не просто разрозненности, а такой, сказал бы я, раздерганности. В том, что мы видим очень по верхам какие-то точечные меры, точечные, я бы даже сказал, не реформы, а такие какие-то демонстративные выходки. У меня вообще такое впечатление, что Сердюков, что называется, через нашу голову, да и вообще через голову всей российской армии, переговаривается таким образом, с какими-то конкретными людьми. Вот подает какие-то сигналы, ведет какую-то чиновничью аппаратную борьбу, увольняя каких-то офицеров, сокращая количество чьих-то заместителей, перемещая с места на место разные элементы собственности и так далее. У меня такое ощущение, что там идет какая-то тонкая, сложная политическая возня, в которой, собственно, реформы армии, собственно, сути я не вижу. Я не вижу, каким образом то, вот скажем, что вас возмущает, а меня, признаться, оставляет равнодушным. Вот вся вот эта история с армейской собственностью вот в таком масштабе. Каким образом это помогает или мешает реальному реформированию российских вооруженных сил? По-моему, это не оказывает никакого на них влияния. Это раздражает определенный класс каких-то сердюковских политических противников. У них там какой-то свой разговор. До нас доносятся отдельные выкрики. Давайте вот на этом остановимся. Нас ожидают новости в ближайшие 4 минуты и вернемся к телефонным разговорам на эти и прочие темы. Программа «Суть событий» в эфире. 21 час и 35 минут в Москве. Это вторая половина программы «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Как обычно, по пятницам мы обсуждаем с вами события недели и пользуемся для этого разными полезными изобретениями. Например, системой передачи СНС +7 985 970 45 45 +7 985 970 45 45 – это номер, по которому вы можете отправить с любого мобильного телефона нам короткое сообщение, и оно покажется немедленно вот здесь передо мною на экране. Ну и телефон 363-3659, 363-3659, телефон, с помощью которого вы можете дозвониться в прямой эфир, как это уже сделали сегодня двое наших слушателей, и, несомненно, сделает еще некоторое количество. Я, между тем, как обычно, читаю пейджер во время, не пейджер, а вот эти самые смс-ки во время прошедшей программы новостей, обнаружил очень ценное замечание нашего радиослушателя Валерия, который указывает мне на допущенную арифметическую ошибку, точнее оговорку. Да, конечно, $5 от $100 нынешней цены барреля нефти. Это 5%, а не 0,5%. Ну, конечно, Валерий, вы правы. Спасибо, что вы обратили на это внимание. Справедливости ради, здесь это уточнение необходимо. А вот другой слушатель, например, в довольно злобной, я бы даже сказал, развязной манере, мне указывает на то, что вот, дескать, при Гайдаре было $10, но ведь перед этим и при Брежневе было $10. И вот, дескать, почувствуйте разницу, какая страна была при Брежневе, а какая страна при Гайдаре. Вот когда, уважаемый радиослушатель, побоявшийся подписаться по обыкновению, когда нефть при Брежневе стала $10, вот тогда Брежнев и накрылся вместе со всей остальной страной, вместе со всем коммунизмом, всей КПСС и вообще всем на свете. Вот тут-то оно кракнуло и рухнуло. И вот тут-то любимый вами Советский Союз, да и мною тоже любимый, но только любимый заразное, сказал я. Заразное. Вот, вот тут-то оно и кончилось. И вот тут-то и потребовались другие люди для того, чтобы вытаскивать это из ямы. И они, обратите внимание, вытащили. Потому что живая, ну, хоть сколько-то живая экономика, которую мы имеем сегодня, хоть как-то функционирующая, эта экономика была поставлена на ноги именно в гайдаровские времена. Тяжелым трудом, тяжелой ценой, с тяжелыми потерями, с тяжелыми жертвами, с большими ошибками, со множеством тупиковых ходов и возвращений назад, но работа эта была сделана. Кто-то должен был за нее взяться. Вот вы, тот, кто написал мне грубое, отвратительное сообщение на этот счет, вот вы не взялись за это. Вы это время отсиживались в теньке, сказал бы я. Вы как-то надеялись, что все это пролетит у вас над головой. А другие люди взяли в тот момент на себя ответственность. Другие люди заплатили за это своими репутациями, заплатили за это некоторые из них своими жизнями, некоторые из них своим здоровьем, некоторые из них, ну, все они заплатили своей судьбой, конечно. Но они это сделали. Они из руин, которые привел экономику режим Брежнева, ну, Брежнев играл не такую большую роль на последних этапах, у него он скорее символизировал этот режим. Они поставили экономику в ситуацию, так сказать, развернули ее так, что она смогла развиваться дальше. Вот это, об этом важно помнить. И за это важно это ценить. Как-то странно вытащили, создав основу для воспроизводства неототалитаризма. Да как, хорошая подпись, хам. Ну, хорошо, что вы так себя осознаете. Вот, ну, хотя это, конечно, древнее библейское имя, я понимаю, но удивительно, что вы подписываетесь именно так. Это я обращаюсь к нашему радиослушателю, приславшему только что это сообщение. Да как вам сказать? Ведь основу для воспроизводства неототалитаризма создали те, кто его, собственно, воспроизвел, российские избиратели. Люди, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за новый тоталитаризм и вручили свои голоса тем, кто уже на завтра в этих голосах не нуждался, кто уже на завтра стал доказывать, что голоса эти никому не нужны и что голоса эти не имеют никакого значения. Ведь те люди, которых вы имеете в виду, когда говорите о неототалитаризме российском, эти люди, эти люди получили эту власть не от Гайдара. Они получили ее от вас. Они получили ее от российских избирателей. В чем-то отнесшихся безответственно к этому выбору. Многого просто не заметивших. Многое в этом выборе допустивших по равнодушию, по наплевательству. А некоторые вполне осознанно захотели этого, заговорили там, я не знаю, о сильной руке, о барине, который должен нас выпороть, о том, что наш характер такой, нам с колен подниматься не давай, а то мало ли чего мы тут разнесясь устроим и так далее. Помните же ведь все эти разговоры? Ну вот они и дали о себе знать. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». И вы в этом самом прямом эфире, вот, например. Алло. Алло, да, я слушаю вас.
А, добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы звоните?
Анна Федоровна, Москва.
Да, Анна Федоровна.
Вы знаете, я по поводу...
Ой, выключите, пожалуйста, радио, а то я слышу много лишнего в эфире, а не вас. Выключите, выключите скорее.
Угу.
Да, слушаю вас, Анна Федоровна.
Вы знаете, вот мне кажется, что вся вот эта риторика...
Это какая? Моя?
Нет, последних дней вот эта истерия с Украиной, которая от наших властей идет, угу. Это все от желания уйти как бы от ответственности за то, что творится на Дальнем Востоке. Вот отвести внимание нас, простых, так сказать, граждан, от того, что творится там нашей властью.
А что вы имеете в виду? Какие ну, события же, на Дальнем Востоке?
Ну, там же ситуация просто вопиющая с китайцами. А об этом все замалчивают. Кроме как на «Эхо Москвы», никто ведь об этом не говорит.
Почему? Я не совсем понимаю, что такое вопиющая ситуация с китайцами. Это вы что имеете в виду? Китайских трудовых иммигрантов?
Вот идет самый настоящий ползучий захват территорий. Вот. И вот для того, чтобы, так сказать, отвлечь внимание от действительной угрозы, от действительной опасности, нам вешают вот эту лапшу с натовскими ракетами. Вот другого объяснения у меня просто нет.
Вы знаете,
но это настолько очевидно.
Вы знаете, что... мне кажется, что, Анна Федоровна, мне кажется, что это слишком сложно. Мне кажется, что вы льстите сегодняшним российским властителям, что они могут так тонко и изящно связывать такие далекие друг от друга вещи и так тщательно одно другим прикрывать. Мне кажется, что это абсолютно раздельно существующие проблемы, и никто там наверху их между собой таким образом не связывает. Дескать, заговорим про одно для того, чтобы отвлечь от другого. Что касается этого самого китайского захвата, китайской экспансии, как вы это называете, то, знаете, я не стал бы, что называется, ничего преувеличивать. Ведь в этой ситуации нет ничего особенно экзотического. Это довольно обычная история. Это история о том, что экономика не терпит пустоты. Если есть возможность...
Это да, но...
Вопрос не в том, чтобы строить китайские стены... Закрываясь от этого, вопрос в том, чтобы использовать это. Ведь если там появляется такое количество, что называется, трудовых ресурсов, прежде всего ведь это означает, что они там нужны, там есть для них место, им там есть что делать. Они же не просто, я не знаю, алмазы из земли выкапывают, они там что-то производят, что-то выращивают, чем-то торгуют. Значит, кто-то должен это делать там, нет?
Я говорю о визгах. И об истерии, по территориальной неприкосновенности нашей территории, наших границ, которые развернуты в последнее время вот здесь вот, с точки зрения, ну, со стороны Запада, как сказать, натовские ракеты, натовские ракеты. Но почему же ни слова не говорится о том, что там безо всяких ракет, ракет уже... И вы же, наверное, слышали, кстати, вот по эхо была информация, что у них на ближайшую пятилетку 18 раз расходы военные увеличены китайцами, и отменен закон об одном ребенке в семье, потому что в ближайшие
есть куда развиваться, типа.
Нет, в ближайшие десятилетия прямо сказано было, что в ближайшие десятилетия им предстоит освоение новых территорий. Это как вообще-то? Почему? Ну, об знаете, этом Путин не говорит.
Ну, во-первых, давайте мы не будем так примитивно трактовать то, что там будто бы говорится, тем более, что мы с вами цитируем явно очень поверхностно и очень неполно программу вот этого самого китайского развития. Там все на самом деле сложнее, логика там совсем другая. Надо сказать, что там действительно совсем по-другому мозги у людей устроены, и иногда людям европейского склада, мы с вами все-таки относимся к этой части человечества, трудно бывает разобраться, что на самом деле у них на уме. Я хочу только одно вам сказать, что, знаете, когда в Китае говорят, а в последнее время знающие люди говорят, что действительно это там происходит, говорят о предстоящем освоении новых территорий, о развитии экспансии, имеют в виду совсем не только Россию. Ведь на самом деле Китай осуществляет эту экспансию сегодня очень во многих разных направлениях. Осуществляет ее и в Соединенных Штатах. Достаточно посмотреть, что происходит в хороших американских университетах, например. Осуществляет ее и в Европе. Достаточно посмотреть, что происходит в хороших британских университетах. Я некоторое время тому назад имел возможность собственными глазами наблюдать, что такое класс в хорошем, надежном, солидном, дорогом Оксфордском колледже.
Но вы не забывайте,
сколько там китайцев, сколько там индусов, сколько там иранцев, сколько там тех, кого мы вчера, мы, вот, собственно, представители старой Европы, в историческом понимании старой Европы, а не в том, в каком используют это сегодня, когда говорят о там всяких внутриевропейских политических заморочках. Так вот, мы же в грошах всех не ставили. Мы как-то их за конкурентов не держали. А сегодня они атакуют именно здесь. Они атакуют за университетскими учебными столами, прежде всего. Вот там происходит экспансия. Гораздо более важная, чем в огородах возле Владивостока. Не то, что они редьку там выращивают, не это нам опасно, если хотите.
Я не о речке. Я о развивающейся китайской экономике, которой нужны ресурсы. Нужна нефть, нужен газ, нужно электричество, нужен уголь.
Ну вот я помню, знаете, я помню...
Они этого не возьмут, они возьмут это у нас.
Я помню, что была одна большая компания, очень большая нефтяная компания, которая добывала нефть, перерабатывала нефть и продавала нефть. ЮКОС называлась. Которая в какой-то момент стала строить представление о своем будущем с переносом акцента на экспорте нефти с запада на восток. Была огромная история с ЮКСом, который собирался строить гигантский нефтепровод в сторону Китая. Вот тут-то оно и случилось. Вот тут-то и появились большие претензии. Так вот, мне кажется...
Это огромные деньги, и эти деньги нужно было прикарманить кому-то другому.
Да, это были огромные деньги и огромная возможность использовать, проэксплуатировать, цинично говоря, вот эту самую потребность Китая в разного рода ресурсах и стремление Китая тесно связать свою экономику.
Уверяю вас, эта идея не пропала. Ее просто подхватили другие
люди. Да, ее взяли другие, но вопрос в том, насколько эффективно сегодня они способны эту идею реализовать. Анна Федоровна, мы с вами что-то заболтались, вам не кажется? Мы, по-моему, сколько времени уже с вами в эфире. Спасибо вам за разговор. Да, мне тоже интересно. Всего хорошего, слушайте «Эхо Москвы» и звоните. Как видите, нет ничего проще, чем дозвониться к нам. Всего доброго, до свидания. Ну вот, видите, такой неожиданный многотемный разговор получился у нас с Анной Федоровной из Москвы. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Мы с вами продолжаем разговаривать, у нас с вами есть еще 10 минут. Ну вот, давайте потратим эти 10 минут, например, вот на этого. Слушайте, ну не все, а некоторые.
Здравствуйте, Сергей Борисович, это Александр из Саратова.
Да, здравствуйте, Александр.
У меня такой вопрос вот по прошедшим в минувший уикенд конференциям, так называемым объединительным, да, на правом и левом флангах оппозиции. Да. Собственно, вот ваш комментарий в целом. И вот по заявлению Никиты Белых, который прозвучал в программе «Особое мнение» в четверг, что, значит, либо мы боремся за власть, либо мы боремся с режимом. Так он сказал, что вопрос такой был поставлен им перед некоторыми другими участниками конференции. Вот Каспаров, Буковский и другие убеждали его, что время парламентской борьбы прошло безнадежно. А вот Никита Юрьевич, он считает, что стало надо создавать единую какую-то партию и выходить, тем не менее, на выборы, то есть просто за власть продолжать парламентскими именно методами. Вот, собственно, ваш комментарий.
Хотелось бы.
Спасибо, Александр. Это действительно важная, важный, интересный сюжет. Я не очень разделяю пафос, что ли, Никиты Белых. Мне кажется, что это какой-то, какая-то красивая фраза, за которой не так много смысла насчет того, что мы боремся либо за власть, либо с режимом. Я думаю, что любая оппозиция борется с режимом за власть. Она делает и то, и другое. Несомненно, весь вопрос в том, как реагирует этот режим и какие возможности для этой борьбы он оставляет. Не потому, что он такой весь из себя белый и пушистый, а потому, что он отдает себе отчет, что в его интересах, в конце концов, тоже в интересах его собственного укрепления, его стабильности и сбалансированности существование развитых демократических механизмов доступа самых разных сил к анализу ситуации, к принятию решений, к формированию кадров, которые потом оказываются у власти. Любой серьезный режим это понимает, что он нуждается в зрелом, спокойном, разумном сопернике. И именно во взаимоотношениях с этим соперником он укрепляет себя и укрепляет свою собственную власть. Так что, мне кажется, что в этом как-то больше, больше риторики. Что касается парламентских методов. Ну, сегодня, я возвращаюсь здесь к разговору, который я отчасти уже вел в этой программе, усилиями, точнее, бессилием значительной части российского общества, российских избирателей, парламентские механизмы просто уничтожены. Люди голосуют бездумно, люди голосуют, не обращая внимания ни на людей, ни на программы, ни на последствия своих голосований, ни на те методы, которыми из них вымогают эти голоса. В этих обстоятельствах выборы превращаются в имитацию. Сегодня мы можем говорить о том, что российские демократические механизмы фактически полностью сымитированы, они не оказывают реального влияния на расклад сил ни в них, ни в процессе голосования, ни в процессе подготовки к этому голосованию, не в ходе агитационной кампании сравниваются силы, не в этот момент определяется, кто будет управлять страной. Эти решения принимаются в другом месте, другими людьми, другим способом, сугубо аппаратными методами, путем подковерной борьбы, путем использования разного рода силовых структур, путем экономического и силового давления на политических конкурентов. Вот там происходит борьба за власть, она происходит не у избирательных урн и не перед телевизионными камерами во время дебатов. Именно поэтому дебаты имеют такую анекдотическую сегодня форму. В этих обстоятельствах действительно немножко странно говорить о том, что просто участие вот в этой имитации, ну, давайте как-то будем участвовать не вот в этих выборах, а давайте будем ставить выборы, например, в любительских студенческих театрах и участвовать в них. Вот у нас такая постановка. Сегодня у нас спектакль в студенческом театре Политехнического института. Называется «Выборы губернатора». Вот поучаствовали, губернатора там на сцене выбрали, вышли на поклоны, получили цветы, разошлись. А теперь вот у нас в Медицинском институте «Выборы депутата» спектакль называется. Тоже сыграли на сцене, поклонились, послали публике воздушные поцелуи и разошлись. И что? Это политика такая? Это какое влияние на самом деле оказывает? Вот примерно такой же спектакль, то, что мы видим сегодня на внешнереальных выборах, выборах на разного рода, казалось бы, важные органы государственной власти России, законодательные органы власти. Так вот, просто участием в этих спектаклях такое впечатление, что дело не решить. Мне кажется, что политическая партия сегодня, левая или правая, или какая угодно, оппозиционная политическая партия должна делать упор на то, чтобы постепенно учить людей вокруг, создавать в людях вокруг ощущение важности политических действий, ощущение зависимости того, что происходит наверху, во власти, от того, чего хочет избиратель. Людям нужно объяснять, зачем партии, зачем права, зачем свободы, зачем свобода с большой буквы «С». Почему людям важно знать о том, что происходит вокруг, и не испытывать дефицита в свободно циркулирующей информации. Вот это постепенно должно внедряться в умы наших соотечественников, и этому должно посвятить свое время, должна посвятить свое время группа людей, которая считает, что понимает в этом хорошо, и что ей есть что сказать на эту тему. Вообще, мне кажется, что положение оппозиционного политика в сегодняшней России, оно чем-то сходно с положением писателя. Вот одному писателю есть что сказать, а другому писателю сказать нечего. Вот некоторое время тому назад мне довелось читать одну рукопись, которую мне как издателю прислал один достаточно мастеровитый литератор. Вот видно, что человек как-то владеет этим инструментарием. Он слова складывает, подлежащие, сказуемые, вот одно к другому, фразу строит, как-то абзац вовремя ставит, не делает орфографических ошибок и так далее. А сказать нечего. И вот читаешь, читаешь страницу другую, 100, 200, 300, и понимаешь, что нету, нечем ему увлечь меня, как читателя. Нету у него ничего такого, что он мог бы предложить мне, как читателю. Вот в какой-то мере эту же проблему испытывает политик. Ему должно быть, что сказать людям. Не то, что у него должна быть обязательно написанная, сформулированная, красиво сверстанная и набранная изящным шрифтом на глянцевой бумаге, видите ли, программа, которая будет где-то развешивать. Вопрос совершенно не в этом. Вопрос еще и в том, что человек должен чувствовать себя готовым сказать людям какие-то важные вещи. Знать что-то такое, чего они не знают. Вот мне кажется, что вот этот дефицит идей, дефицит содержания наблюдают сегодня прежде всего представители российской либеральной оппозиции. Либеральной в том смысле, что это люди, не устаю повторять, которые считают, что свобода – это лучше, чем не свобода. Вот этот либерализм лично мне кажется очень важным. И оказывается, что за пределами борьбы вокруг гипотетического объединения старых партий, мало кого интересующих сегодня политических клубов, содержания этого разговора нет. Они напоминают школьников, все общение которых заключается в спорах о том, кто пойдет к Нинке на день рождения, а кто не пойдет. Кого позовут, а кого не позовут. И вот они собираются кучками, одни идут, другие не идут, что-то шушукаются, скрывают от тех, кого не позвали, где-то там собираются в подъезде, потом идут, по дороге встречаются, возникает какой-то конфуз, потом, наконец, они как-то между собой разбираются, приходят на этот самый день рождения. А там-то чего? Выясняется, что говорить более-менее не о чем, угощение как-то не приготовили особенного, играть уже вроде не во что, потому что выросли, а серьезных никаких сюжетов как-то не образовалось. Вот как-то весь пар ушел вот в этот самый свисток. Весь день рождения ушел в процедуру приглашений. Так и тут. Вся партийная жизнь, вся партийная борьба ушла в разговоры об объединении, о лидерстве, о том, кто здесь главный, о том, кто имеет право и так далее, и так далее. Вот это тяжелая очень болезнь, которая видна была и в деятельности либеральных объединений последних лет, где крайне мало обнаружилось людей, увлеченных содержанием того, что происходит, и в том числе в этом самом последнем их съезде в Санкт-Петербурге, ну, во всяком случае, в той мере, в какой доносилась оттуда информация, и в той мере, в какой я представляю себе, о чем шла там дискуссия. Ну, собственно, вот. Это и была программа «Суть событий» на эту неделю. Вот время наше более-менее подошло к концу. Мы встретимся с вами через неделю, как ни в чем не бывало. Я все-таки, пользуясь последними секундами, хочу сказать спасибо Алексею Венедиктову, который подменил меня на прошлой неделе, когда я вынужден был отсутствовать. Хорошо, что традиция этих разговоров про политические события недели не прервалась на прошлую пятницу. Не прервется, я надеюсь, и на будущую. Потому что я буду на своем месте, вы будете на своем месте. И программа «Суть событий», как ни в чем не бывало. Тут как тут. Прекрасная погода, не правда ли? А давайте с вами этой погоде радоваться. По-моему, лето приближается. Ура! Thank you.